Нашу специальность российскую не подтверждают Норвегия. Страны третьего мира, к которым относимся и мы. Врач общей практики должен уметь все. Он отвечает за диабет, он отвечает за детей, за педиатрию, за геронтологию, гипертоническая болезнь. Все на нем больше 10 тысяч долларов за 24 дня. То врач общей практики, один из самых богатых людей, она заработала за год 2 миллиона, но миллион у нее забрали налогами. А третий, сказать кто? Слесарь-сантехник. Правила такие, что ты не должен больше перерабатывать. Но это не касается врачей. Если ты в год набрал более 200 долларов посещения, тогда тебе это будет бесплатно. Поэтому норвежцы предпочитают ждать специалиста. Визит к офтальмологу 1.5 года. Однажды мой муж загремел в тюрьму, побил своего работодателя.
Касательно нетрадиционной медицины, какое там отношение? Травяные лечения, гомеопатия, остеопатия.
Эти стажировки оплачиваются государством всегда. Наши знакомые норвежцы осудили этого. Вот если ты истерично завелся и начинаешь там биться за ребенка там, и так далее, однозначно, что у тебя ребенка отнимут, там, чтобы не притесняли русских. Но вот такого превосходного уровня очень мало мест.
Мы, наверное, будем ждать стажировку в Норвегии обязательно. Приветствую всех, с вами доктор Беляль, и сегодня у нас в гостях доктор из Норвегии. Мадина, саламу алейкум, очень рада, что ты приехала в наши края. Сегодня мы будем тебя спрашивать. Немного расскажи о себе, пожалуйста, откуда ты родом, как так получилось, что ты в Норвегии.
Валейкум ассалям, мира вашим домам. Я родом из Дагестана, по профессии я врач-офтальмолог. В Норвегии оказалась по случаю замужества. Не хотела очень туда переезжать, потому что у меня была достаточно перспективная работа в Москве. Но в итоге, так как муж не хотел, не соглашался возвращаться в Россию, пришлось переехать мне. Так я оказалась в Норвегии.
Расскажи тогда с самого начала, где ты училась?
Училась я в Дагестане, в Дагестанской медицинской академии. Потом ординатуру, значит, я прошла в Москве, в Московском НИИ глазных болезней имени Гельмгольца.
Это, по-моему, самое лучшее, да?
Ну, типа, в России, в принципе, это даже в мировом масштабе, это очень сильное заведение.
Ничего себе.
И там я прошла ординатуру, потом вернулась в Дагестан, поработала там немного. И через какое-то время я решила, что хочу заняться наукой. Поехала обратно в Москву и решила в своем родном институте, где я проходила ординатуру по офтальмологии, продолжить научную работу тоже. И так я попала там в отделение патогистологии. Я, получается, что очень сузилась, не просто офтальмолог, а офтальмопатогистолог. И занималась 7.5 лет офтальмопатогистологией, после чего все пришлось оставить и уехать в Норвегию.
Так, и получается, ты в Норвегии, тебе когда, сколько было лет ты в Норвегии?
Это было, в 38 лет я переехала в Норвегию.
Туда?
Да.
Ничего себе, то есть, получается, 38 лет ты переехала в Норвегию, и там, дальше давай поговорим насчет подтверждения.
Да, там
как
начались...
Как это у тебя все проходило?
Конечно, я не собиралась, естественно, оставлять свою профессию, но понимала, что будет трудно, и сразу начала процесс подтверждения. Так вот, диплом там подтверждается достаточно легко, наш российский. Ну, относительно легко. Там подтверждение, признание диплома состоит там из пары этапов. Сперва там, ну, то есть вы подаете заявление в специальную организацию, которая занимается подтверждением. Потом они, значит, вас просят отправить ваш диплом с переводом, отправить в специальную американскую организацию, которая в первую очередь она подтверждает, что вы действительно учились в том заведении. Вот на этом этапе у меня была небольшая загвоздка, потому что мой дагестанская медакадемия немножечко там не поняла, видимо, запроса и вот немножко позадержалась. Потом, как только вот эта американская организация подтверждает, что ты действительно там учился, она посылает эту информацию в норвежскую эту организацию, и они уже смотрят сами, совпадает ли наша сетка предметов с их сеткой предметов, и все. Если все совпадает, они просто признают. Вот наш российский диплом признается практически сразу. Там нет, я не знаю, что кто-то из России заново проходил какие-то там предметы или что-то еще. В общем, диплом признан, но это самое легкое, как я уже сказала. Дальше наступает момент, когда надо авторизироваться.
Так.
Авторизация означает, что вы будете признаны уже в Норвегии как врач. То есть вам надо выучить язык для авторизации до уровня B2. Ну, это не самый высший уровень, но один, ну, как бы высший уровень считается языковой. сдать экзамен на этот уровень, потом, значит, надо пройти специальные курсы по введению в норвежское здравоохранение.
Ага. А и сколько они стоят?
Вот, идут. На каждом этапе ты расходуешь какие-то деньги.
Ну, расскажи, уже... в то время, ладно, как
да,
было,
вот помнишь? Да, в то время, допустим, на момент, когда я просто подтверждала диплом, мне надо было перевести его, во-первых. Так. И так уж получилось, что я не могла вернуться в Россию, там нужен был специально авторизированный перевод тоже с апостилем. И у меня на это ушло 6 тысяч крон, например. Ну, я буду в кронах все говорить.
Да, да, будет... можете делить на 10, это будет доллары, да, грубо говоря.
Точно, да, вот да, так и будет.
$600.
$600, допустим, перевод диплома мне стоил. Потом американская организация тоже взяла свою сумму. Это было где-то около $200, если я правильно помню.
Ага.
Потом, значит, само признание диплома норвежцами тоже стоит свою сумму. Это было... около $300.
Ага.
И все, потом авторизация уже... Языковые курсы для меня были бесплатны, потому что я по воссоединению семьи приехала. Те, кто приезжает по воссоединению семьи, то есть ага, к мужу,
да,
и те, кто приезжает как беженцы, они имеют право на бесплатное языковое круто, обучение.
Ничего себе. Угу. А так, допустим, сколько это стоило, не знаешь, примерно?
Примерно около 15 тысяч крон в месяц, ну, $1500.
Долларов. А за месяц какой у них? А один уровень?
Нет, месяц,
мало,
потому что мало, очень мало.
Ну, примерно сколько у тебя ушло?
У меня 2.5 года ушло.
На это,
потому что B2 уровень – это очень серьезный уровень.
Да, ну, конечно.
Самый тяжелый, то есть это языковой экзамен делится на 4, наверное, все знают. Это аудирование, там разговорное, письменное, и вот самое тяжелое – вот это письменное.
А спикинга нет у вас?
Спикинг тоже есть, ага, да. Вот 4 как раз.
А тебе самое speaking... сложное письменное было?
Письменное, потому что там пишешь сочинение на какую-то определенную тему.
Ага, ага.
И эти темы тоже, они сами по себе немножечко не тяжелые, очень, да, потому что они у нас социальные какие-то проблемы. Именно ага, норвежские, допустим, ага, да. Как вы относитесь, допустим, к разработке нефти на Лофотенах? Ты должен написать на определенное количество слов свое мнение на эту тему и... Но это непросто. В общем, к этому надо готовиться очень тщательно. И плюс еще они требуют, чтобы, естественно, словарный запас был хороший в тексте.
Да, конечно, конечно.
Чтобы ты использовал там не какие-то тривиальные фразы, а уже такие, ну да, богатый был
да,
текст.
Ага.
В общем, вот эти требования все... Именно на этом этапе я застопорилась немножечко, ага, и вот поэтому 2.5 года заняло у меня это.
Так.
Все остальные этапы я достаточно легко сдала. Я в первый же год получила B1 по всем практически uh-huh, предметам, потом потихонечку B2 набирала, и вот последним был письменным, который мне чуть сложнее давался. Ну, в общем, вот это мне бесплатно все обошлось.
Так.
Потом, как только ты получаешь вот этот уровень B2, ты имеешь право подавать на вот эти курсы по ведению норвежского здравоохранения. Uh-huh. Эти курсы занимают 3 недели. Раньше, вот когда на момент я сдавала, как раз я застала последний год, когда в Осло, вот эта высшая школа Осло и Акерхюс, наверное, называется.
Высшая школа чего это?
Высшая школа, ну, у них так называется, высшая школа Осло.
А, просто
да,
так называется.
Ну, такой, типа университета, что высшее учебное заведение. И вот они, значит, проводили эти курсы параллельно с таким фолки-университет, это народный университет называется, ага, тоже, который теперь уже только он этим занимается.
Угу.
И я рада очень, что я взяла именно... что я попала именно в эту высшую школу, потому что они намного лучше этот проводили. Но все, это был последний год, когда я проводилась. Теперь только вот этот вот народный университет занимается этими курсами по ведению норвежского здравоохранения. И я слышала очень много негативных отзывов о нем.
Ну и вот сколько там стоило?
Вот это стоило мне 15 тысяч крон, ну то есть $1500 опять же.
Сколько промежуток времени?
3 недели.
Ага.
3 недели. Там обучают вас и организация здравоохранения в Норвегии. И культурным особенностям обязательно для них это...
Этика и деонтология,
да? Этика и деонтология? Этика и деонтология и культурная особенность, потому что понятно, что мы иностранные врачи, и мы должны обязательно приспосабливаться к менталитету норвежцев, к особенностям норвежцев. На каждом этапе мы писали какие-то задания, то есть эти... каких там, ну да, задания, либо групповое задание бывало, либо индивидуальное. Потом еще был юридический аспект, мы должны были изучить, и вот там мы уже писали индивидуальное задание. Вот. И еще там изучается то, вот, на что норвежское здравоохранение нацелено. Вот.
Угу.
В общем, и отдельно идет еще фармакология.
Угу.
Вот расчеты фармакологические,
ага,
то, что я уже 1000 лет как забыла,
ага,
потому что мы в мединституте, мы это галопом по Европе проходим, да, для нас это как-то не особо принципиально.
Но это фармакология общая? Общая пока еще ничего узкого нет.
Нет,
пока
ничего все узкого. Только общая фармакология, просто расчеты, как высчитать дозу. Ага. Вот это все надо было детально запомнить. И в конце уже ты сдаешь экзамена два. Один экзамен по организации здравоохранения и второй по фармакологии.
Ага.
На экзамене по организации здравоохранения там допускается 20% ошибок.
Ага. Это на... тесты все? Или...
Тесты.
Ага.
На экзамене по фармакологии не допускается ни одной ошибки.
Ага.
Даже запятую, если не там поставишь, все.
Это у них рецепты тоже есть, что ли? Помнишь, у нас...
Нет, этих рецептов уже нет.
Я просто как это мне бесило. Одна точка, запятая.
Да, да, там все просто, но ты должен это знать.
Все понятно.
Потому что рассчитать дозу ты должен уметь как специалист.
Конечно, конечно.
Вот, и в общем на этом этапе, слава Аллаху, все получилось. Но дальше тоже начинается уже самое интересное и тоже не менее сложное.
Так.
Дело в том, что нашу специальность российскую не подтверждают в Норвегии.
Угу.
Потому что у нас...
Скажите, секрету нигде в мире.
Ну да, вот.
Угу.
Абсолютно разные системы прохождения специализации.
Да, 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 да.
Если я там 2 года ординатуру проходила, и мне не надо было там предварительно интернатуру проходить или еще что-то, а там они, значит, проходят что-то вроде интернатуры 1.5 года.
Ага.
Потом уже идут на специализацию 5 лет. Угу. То есть 6.5 лет... Человек...
Это мы после 6 лет обычной учебы говорим, да?
Да, да, да.
Или после 5?
После 6 лет.
Все.
Ровно
6 лет
ты должен сперва отрубить в институте, все. Потом уже начинаешь процесс специализации. В общем, эти 1.5 года, ты первые 1.5 года как интерн, ну, будем назвать это интернатурой, я не знаю, как еще перевести, ты проходишь общую медицину, хирургию, абдоминальные все вот проблемы, потом, ну, в общем, все-все-все, всю общую медицину. И, в принципе, после этих 1.5 лет ты можешь уже пойти работать как врач общей практики, не заморачиваясь уже на специализацию. Хотя, если ты действительно хочешь получить специальность как врач общей практики, вот действительно прям, то тоже там, по-моему, около такое же количество времени надо все-таки проучиться. А если уже ты решил стать офтальмологом или патологоанатомом или еще кем-то, то ты идешь уже на 5 лет обучения этой профессии.
Так, и получается, у тебя как было сейчас? Ты закончила...
меня пока что только этап авторизации.
Ты закончила здравоохранение сейчас.
Да.
Потом, после этого сейчас что ты сделал?
Все, теперь...
Можешь поступить, начать работать ты? Можешь,
ситуация там в Норвегии очень специфическая. Дело в том, что они... Вроде бы выдают тебе право работы, но как такового права ты не имеешь, пока ты не пройдешь вот эти все этапы хотя бы интернатуры. Вот этой вот.
Ну, иностранец тоже должен проходить эту интернатуру?
Это для всех.
Все,
и для норвежцев, и для иностранцев.
А-а-а.
Просто для иностранцев предварительно надо пройти авторизацию.
Ага. Так там получается, грубо говоря, сложнее, чем в Германии. Потому что там, вот в Германии, главное, условно, этот язык, опять-таки, а все остальное как бы по накатанной, потому что ты можешь работать в клинике, как типа ассистент сначала, и готовиться к этим экзаменам, потом, ну вот поэтапно, короче.
Мне тоже кажется, что в Норвегии наиболее проблематично.
Вот.
Зависит очень от индивидуальных качеств, от твоего желания.
Все, а ты, получается, сейчас там работаешь кем?
У меня так получилось, что я, так как я туда, можно сказать, поехала за мужем,
так.
Я не сильно беспокоилась о том, чтобы вот прям интенсивно работать, сразу приступать к работе.
Ага.
Поэтому я не особо прилагала усилий, скажем так. И вот я получила авторизацию, мне было важно ее получить, чтобы успокоиться.
Ага.
Потом я начала потихонечку искать вот это место в интернатуре.
Так.
С местом в интернатуре особые сложности, потому что оно там на одно место 3 человека, грубо говоря. И в первую очередь, естественно, хотят брать норвежских студентов.
Угу.
Это у них как бы
конечно,
понятное
конечно,
дело. Да.
Угу.
Вторые в списке – это врачи из Европейского Союза.
Угу.
И уже третьи в списке – страны третьего мира, к которым относимся и мы, врачи из России. Вот. И единственное, там делают исключение. Допустим, если ты родитель с маленькими детьми, то вне зависимости ни от чего тебя сразу примут в интернатуру. Такого рода исключения тоже бывают.
Ничего себе.
Поэтому у них, естественно, есть еще как бы своего рода квота. Они понимают, что они не могут быть так категоричны только норвежцев принимать. Поэтому какая-то квота для иностранцев там есть. Но принимаются люди только с хорошими отзывами с предыдущего места работы. То есть
с опытом работы.
С опытом работы. Ты хоть и не имеешь права работать, но ты должен попрактиковаться. Это называется хоспитеринг. ты как хоспитант, ага. ну или практикант, ага. бесплатно ходишь в какое-то учреждение, в медицинское, лучше всего в медицинское отделение, где ага. вот общие, ага. врачи общей практики, и там проходишь как бы такую практику, чем больше, тем лучше. И получаешь отзыв. Отзыв – это мнение да. руководителя о тебе.
И рекомендательное письмо.
Рекомендательное письмо. Да. Достаточно просто его номер телефона. Ты вот в своем этом заявлении, когда подаешь заявление, там просто указываешь номер телефона и имя, фамилию этого человека. А-а-а. Они ему звонят. И вот для норвежцев, вот самый важный пункт, для норвежцев нет ничего важнее этих отзывов.
Ага. В американской системе одинаково.
Да?
То же самое. У них прям
вот рекомендательное
письмо. Угу. Это очень сильно у них влияет.
А у них именно звонок.
А, звонок, да?
Они должны обсудить, да. они должны обмуслёкать эту кандидатуру, рассказывают все нюансы, насколько ты комфортен в коллективе и так далее, и так далее. В общем, вот эти
На
отзывы...
На самом деле, интересная практика, скажи.
Да, мне. Для норвежцев это святое, потому что микроклимат для них очень важен. Это люди очень спокойные, это люди очень не любящие никаких вот конфликтных ситуаций. Они их не избегают, но они...
Нам такое место.
Да. Они их не избегают, но они их решают очень спокойно. Они любят их, ну, очень любят спокойных людей, скажем так. Те, кто uh-huh. может на контакт спокойно идти. Вот, поэтому они за этим всем тщательно следят.
Ну да, все верно, все верно. Но это на самом деле интересно, если, например, я тоже, условно, как работодатель, uh-huh. если бы у меня вот было это, я бы тоже первым делом посмотрел бы, чтобы конфликта не было,
да.
какой-нибудь фитну не сделал бы.
Действительно, если тебе нужен результат хорошей работы.
Да, конечно. С этой точки зрения понятно.
Конечно.
Да.
Тебе нужен человек, который в коллективе умеет слаженно работать.
И вот ты сейчас дальше на каком этапе? Ты уже работаешь
платно, бесплатно? Дело в том, что я не собиралась пока... Ну, я ждала вот эту интернатуру. Как я уже сказала, на нее очень трудно попасть без отзывов. Я прошла хоспитеринг у себя в коммуне, там, в этой в конторе врачебной, но его было недостаточно. Я собиралась уже просить место хоспитеринга там, в медицинском отделении какой-то больницы. Внезапно произошла вот эта ситуация с Украиной. Приехало очень много украинских беженцев, и внезапно потребовались врачи, уже авторизованные, кто знает русский язык. И вдруг мне пришло приглашение, просто попросили выйти врачом общей практики в одну из коммун, потому что у них
коммун
там...
Коммун — это что-то? Как переводится
Норвегия по-русски? Норвегия делится на губернии и коммуны.
А, это как?
Это, область, допустим, область и райончик.
Район, да. Ну, не город это.
Нет, это
в
не
В одном коммуне может быть 2-3 города?
Конечно, может быть.
А, все, значит, да. Пускай
будет. И в коммуне бывает административный центр.
Ага.
Иногда бывает настолько маленькая коммуна, что административный центр может быть просто деревней.
Все понятно.
Да, так что
понял.
Там все очень специфически.
Все понятно, ага.
Вот, и попросили выйти они меня в эту коммуну, но устроилась я не непосредственно в эту врачебную контору, а меня оформили через бюро. Ага. Называется викарь-бюро. Викарь по-норвежски – это человек, который выходит на замену.
Ага.
Вот так, вот это викарь-бюро, оно... состоит из таких вот врачей, которые готовы всегда ездить, выходить на замену каким-то врачам. Ага. Ну, или называется кадровое агентство, еще по-другому можно сказать. Вот, вот через это кадровое агентство меня оформили, они мне назначили зарплату. Там в Норвегии зарплата начисляется по часам.
Ага.
Вот. И вот так я вышла, проработала 24 дня в этой коммуне. Так. И теперь уже я получила хорошие очень отзывы.
Ага.
И теперь я могу уже, можно сказать, спокойно подавать заявление на интернатуру, вот эту самую. Там она называется «Врачная специализация. Первая часть».
Ага.
Так вот длинно называется, поэтому я сокращенно ее интернатурой называю.
Ага.
Вот, два раза в год ты можешь подавать на эту интернатуру.
Так.
Сейчас в сентябре будет подача заявления, я сразу воспользуюсь этим. Благодаря этим отзывам, надеюсь, что-то там сдвинется.
Иншалла. Пусть легче тебе в этом.
Иншалла. Аминьялла. Вот. И, в общем, я жду эту интернатуру, потому что врачом общей практики я вот сейчас вот через это кадровое агентство могу продолжить также работать. Мне уже пришли новые приглашения. На какие-то из них я соглашусь, конечно, потому что это очень хорошие деньги.
Ну, конечно.
Да.
Жизнь
и
идет.
Плюс еще это очень интересно оказалось.
Да.
И очень экстремально оказалось. Дольше 2 недель я сказала, что я больше не буду, потому что 24 дня вот эти вот...
долго длились,
это
да?
очень долго было, да. И это было очень экстремально, потому
Немного расскажи один из дней вот такие вот такой работы. Вот ты
врач общей практики должен уметь все в Норвегии.
Ага.
Он отвечает за диабет, он отвечает за детей, за педиатрию, за геронтологию, гипертоническая болезнь, все на нем. Ага. То есть если только когда наступает очень какая-то крайняя ситуация, и он не справляется, он направляет к специалисту. Угу. Даже гинекология на нем.
Угу.
И вот я человек, который 15 лет проработал офтальмологом, и не просто офтальмологом, последние 7 лет я, получается, была очень узким специалистом.
Да.
Я была офтальмопатогистологом.
Да.
И вот мне пришлось опять вот это все вспоминать, и это было жутко страшно.
Ага.
Ну, спасло то, что, во-первых, у меня опыт врачебный и контакты с пациентами хороший.
Ага.
Язык хороший. Норвежцы очень требовательные пациенты, кстати говоря.
Да?
Особенно к иностранцам.
Ничего
Они,
себе.
Как мне сказали вот в этой врачебной конторе, каждый вот этот викарь, кто туда приходил, получал массу жалоб от пациентов. Я, по счастью, не получила ни одной жалобы. Просто чудо какое-то. Вот. И мне, значит, очень как бы повезло, что я все-таки врачебный опыт имела, хороший контакт с пациентами, плюс еще хороший язык. И что мне нравится в норвежской системе, вот этой врача общей практики, то, что у них очень много хорошей информации в интернете, скажем так. Есть специальные базы данных медицинских, называется, ну, «Помощь врачу» называется она. И там подробно по всем болезням, по всем симптомам, вплоть до того, как пошагово ты должен действовать. И это очень выручало. И плюс еще все-таки какие-то, естественно, знания сохранились. И плюс еще то, что мы, как врачи, неважно, какой мы специальности, мы для родственников, для массы своих родственников, мы всегда врачи.
Ну да,
и ты привыкаешь
да.
заниматься всеми болезнями. Поэтому это тоже помогло.
Да, тебе, более того, когда ты студент только поступил, ты уже
да,
врач.
Да, ты уже врач.
Ты же врач, первый курс такой.
Ты должен подробно все объяснить и все рассказать. И я уже привыкла, что, в принципе, я лечу практически все родственникам, да, когда они обращаются. Поэтому тут тоже это помогло.
Mm-hmm. Так, и давай так, раз ты насчет зарплаты сказала до этого, то, что типа, это, тебе это все оплачивали.
Да.
Давай, мы первое, если не секрет, сколько у тебя платили вот за этот промежуток? По часу, да, будем считать, и примерно посчитаем за месяц.
Да. За час мне это кадровое агентство назначило 500 крон.
Так, 50 долларов, грубо.
50 долларов.
Так.
Это очень хорошо для Норвегии.
Так.
Плюс еще учитывая то, что я только-только начала зарабатывать, в Норвегии есть такая система, если первые 65 тысяч крон, они не облагаются налогом.
Ага.
А вот дальше уже, ну, в течение года.
Ага.
То есть если ты в течение года каким-то хобби занимаешься, зарабатываешь вот до 65 тысяч крон, то с тебя налоги не снимут.
6500 долларов, так?
Да.
А вот на что не хватит?
Это очень мало, конечно. Да.
Такие они
это хитрые. На хобби, чисто на развлечения.
Но это же мы говорим не доход, про доход или чистую прибыль?
Чистую прибыль.
Про чистую прибыль.
Да.
То есть, если условно говоря, доход у тебя, я утрирую, да, то есть это еще минус твоя квартира и так далее, или это не считается?
Это не считается.
А, ну все.
Все, что тебе пришло на счет, а это все чекируется очень хорошо.
Ну, конечно.
Да.
Это Европа.
Это Норвегия, да. В общем, ну, так как зарплата все-таки превысила это, в общем, у меня получилось 118 тысяч крон. Это, ну, больше 10 тысяч долларов за 24 дня.
Нормально. Это, а сколько часов работала ты в день?
Работала я 8 часов в день.
Так.
И у меня были еще 4 дежурства суточные.
Так.
Вот это все вместе.
Вместе, ну да. 24 дня,
суточный...
в общем, грубо говоря, месяцы, да, получается?
Да, суточное дежурство, единственное, что мне оплачивала коммуна, там уже чуть поменьше деньги, но...
В общем, еще раз, сколько?
118 тысяч крон.
118, так.
Больше 10 тысяч долларов.
Окей, а теперь скажи мне, сколько врач зарабатывает обычно? Не вот такая ситуация подработки, подмены. Вот интерн, который закончил, который общей практики, он столько же зарабатывает?
Нет, средняя зарплата врача-интерна, когда он приступает... Кстати, когда ты приступаешь к интернатуре, вот к этой самой, ты уже сразу получаешь зарплату.
А, все, так.
Серьезную зарплату, но это где-то 500 тысяч крон в год.
Так, зарплата... 500 тысяч крон в год,
да.
Это 50 тысяч долларов, пускай будет на 10, грубо там, 8 тысяч долларов, грубо.
Ну да, где-то в месяц.
Ну я примерно, ага. Так.
Вот, это...
Ну ты, ты сейчас это же говоришь без налогов вычета. Без вычета налога.
Да, без вычета налога. Ну там...
Половину можешь сейчас...
Не половину, там 30% снимут.
Ага.
Если ты больше 700 тысяч получаешь, то... Вот, и Интерны же столько получают, потом, зависит от того, сколько ты лет уже проработал, ты будешь чуть больше получать. Но я сразу скажу, что врач общей практики – это один из самых богатых людей Норвегии. Mm-hmm. Потом, значит, когда однажды, когда я только приехала, я смотрела, ну, там легко можно найти, кто больше зарабатывает, там все открыто.
Да?
Все зарплаты открыты. Единственное, что…
В смысле, если людей конкретных или специальностей?
Вот, допустим, самых богатых людей, конкретно личностей,
да?
Могут показать в списке определенном…
Ничего себе.
Да, в интернете можно найти. Ага. Но если ты конкретно хочешь человека зарплату узнать, ты можешь зайти в налоговую службу, зайти на его страничку, но он увидит, что ты заходил.
А, ну все равно. Ничего себе.
Да, все открыто, предельно открыто.
Ну тогда там это не мувитон, да, спросить? Или мувитон все-таки?
Ну нежелательно все-таки, все равно это мувитон.
А, все равно мувитон, мувитон, да. Ну, может, тогда я загуглю.
Да-да-да. Грубо говоря. Вот именно что. И вот самые богатые люди нашей коммуны, допустим, у нас коммуна не очень богатая, ага. Там врачи общей практики.
Ничего
это
шала, ничего
практически
себе.
Наша землячка, но она из Литвы, ага. Ну, из Советского, ага, Союза бывшего. Она получает 1 000 000 в месяц.
Ага.
Вернее, она заработала 2 миллиона.
Миллион крон.
Миллион крон, да.
Ага.
Но она заработала 2 миллиона, о, месяц, говорю, за год.
Ага. Ага.
Она заработала за год 2 миллиона, но 1 000 000 у нее забрали налогами. Там все это тоже указывается, ты можешь увидеть все прекрасно. Указывается также ее общее, как бы, как это формируется, как же это переводится, я забываю некоторые русские слова. Ее общий недоход, а то, что у нее в сумме есть вообще.
Ага, в общем, ага.
Да,
ага.
Это тоже указывается.
Ага.
И второй после нее тоже поляк-врач, который тоже в нашей коммуне работает. Ага. Вот два самых богатых человека нашей коммуны. Миллионеры наши. А третий, сказать кто?
Говори.
Слесарь-сантехник, у которого своя фирма сантехническая.
Ничего себе!
Вот это богатые люди Норвегии.
Ну ничего. Это мы сейчас говорим про твою коммуну?
Про мою коммуну.
Она, не, наверное, не центральная особо.
Нет,
да?
Она очень маленькая и бедная коммуна.
Вот.
Ну, смысле...
а давай, вот смотри, мы посчитали про интерна.
Да.
В твоей коммуне, я же правильно?
Не-не, интерны все, это уже на государственной службе, они все одинаково получают.
А, не важно, ты в Осло?
Не
или
важно.
Там? А, все.
Общая такая ставка у них.
Все, понял. Просто в России разные.
А,
это
да?
Важно, да.
А,
я в Турции тоже относительно важно.
А нет, то там одинаково у всех.
Вот, потому что из-за... И, вот, например, снять квартиру в Осло, и у тебя есть разница?
Это есть, конечно.
Вот, и по этой причине также и зарплата имеет и значение. Ну вот, в целом. Mm-hmm. Питание, а по идее одинаково, что в Осло и что у вас?
Нет, по идее одинаково.
Да, одинаково.
Да, абсолютно одинаково стоит.
Хорошо. Больше после того, как он интерн, он закончил интернатуру.
Эти 1.5 года интернатуры, они включают в себя 1 год работы в больнице
так.
И 1.5 года работы в коммуне, вот, врачом общей практики.
Так, вот сколько он заработает в интернатуре и сколько после?
После интернатуры он, если сразу пойдет уже врачом общей практики, так. Он может уже хорошие деньги получать.
Ну, то, что ты говорила, 500.
Нет, нет. Все, 500 это было, пока он в интернатуре был.
А, в интернатуре был?
Да.
А, так.
Дальше он уже начнет все больше и больше получать.
Все, понял. Если ну, вот он... сколько, знаешь ли ты примерно?
До 1 000 000 вот так вот.
А.
До 1 000 000 в год.
Все. А потом, хорошо, если это такой общей практики, дальше специалисты?
Если ты пошел специалистом,
ага,
то, во-первых, пока ты обучаешься специальности, у тебя будет все та же низкая зарплата. Ну, как низкая, относительно 500 вот этих тысяч крон. Для Норвегии это хорошая зарплата.
Ага.
Вот. Потом, значит, когда ты уже стал специалистом,
ага,
и получил уже корочку специалиста, ты можешь либо продолжить работать в этом отделении, в больнице,
ага,
либо открыть частную практику.
Так.
И там уже все зависит от тебя. Если ты пошел в частную практику, если ты действительно хороший специалист, то твои заработки не имеют никаких границ.
Да, а в ГОС? Там
а в ГОС будет, стабильно. Опять же, если ты оперирующий специалист, там все зависит от того, сколько ты там,
ага,
там дежуришь много, допустим, или операции какие-то очень серьезные, то тоже больше 1 000 000 может быть.
Ага, все. То есть человек сам решает, да, оставаться ему в общей практике или так?
Кстати, есть одна интересная деталь, вот я про дежурство сказала.
Ага.
В Норвегии, что интересно, у них есть защита, вот, как бы... правила рабочие правила такие, что ты не должен больше перерабатывать, да?
Угу, да.
Но это не касается врачей, как ни странно.
Удивительно.
Да.
Я думал так. Нет?
Ты, вот, допустим, у меня как было, когда я вышла на работу врачом общей практики, у меня было суточное дежурство, и сразу же после него я должна была выйти на работу. То есть 24 часа и плюс еще 8 часов, 32 часа я беспрерывно работала.
Ничего
а
себе.
А для остальных профессий это просто категорически запрещено. А с врачами почему-то такая особенность.
Ну, мне кажется,
не только с врачами, с любыми медработниками.
А, даже
почему-то
так.
Нет этих запретов, да.
А вообще в целом, например, как полиция, у них как?
У них у всех существует граница.
Нормально.
Да, нельзя перерабатывать.
Может, из-за нехватки? Как думаешь?
Нехватка есть, но тут другие какие-то причины. Наверное, потому что знают, что в дежурство, например, дежурство рознь, иногда может быть совершенно свободное дежурство, когда ты поспишь.
Все понял.
Но иногда бывает безумное дежурство совершенно.
Все понял. Вот смотри, ты сказала по поводу то, что частная клиника, гос. Давай будем смотреть с точки зрения пациента. Насколько вообще вот это устроено здравоохранение, страховки у пациентов? Вот давай начнем с самых обычных, вот мигрантов.
Все люди там одинаково принимаются. Неважно, если ты мигрант или кто. Если ты получил ID, норвежский ID, все. И вид на жительство, все, вы все одинаковы перед государством. И страховой медицины нет в Норвегии.
Так, а что там?
Государственная медицина.
Ага.
И государственная система, если у тебя возникают жалобы, ты просто обращаешься сразу же в врачебную контору, так, к врачу общей практики. Если у тебя острое что-то, то тебя тут тотчас же заберет скорая помощь, ага, в больницу. Любое стационарное лечение бесплатно абсолютно.
Ага. Скорая тоже бесплатно?
Скорая тоже бесплатно, абсолютно.
Ага. Если у тебя есть ID этот?
Да. Ага. Если ты имеешь вид на жительство, ага, все. Даже если ты приезжий, если ты турист, тебя все равно не оставят без помощи.
Не, ну это понятно. Да. Вопрос в деньгах. Это понятное дело.
Если же ты пошел к врачу общей практики по поводу того, что у тебя что-то там заболело, ага, то ты платишь так называемый эгинандель, собственную часть от того, что государство, в принципе, этому врачу платит. Ты платишь маленькую сумму, это может быть...
Например,
зависит от того, сколько у тебя анализов взяли или что-то там, там может быть...
Осмотр врача, да, без анализа?
От 16 долларов до 25 долларов, вот так это может стоить.
Ага.
Но если ты в год набрал более 200 долларов посещения, тогда тебе это будет бесплатно.
А, даже так?
Да.
Ничего себе.
Вот вообще, если ты слишком часто уже ходил, и набралось у тебя это, то же самое к специалисту. Если ты к специалисту тебя отправили, ты тоже какую-то маленькую сумму свою заплатишь. Сама же оплата, то, что государство заплатит этому специалисту или врачу, она будет там больше 2000 крон, это больше 200 долларов. То есть ты платишь 16 долларов, допустим, то, что стоит 200 долларов.
Все, понял.
А, опять же, если ты набрал уже больше 200 долларов, то тебе... бесплатно.
Идеально вообще.
А стационарное лечение любого вида, оно бесплатно. Любые операции, все бесплатно абсолютно. Ты даже не заморачиваешься.
По сути, грубо говоря, это тут больше не пациенты платят.
Государство.
И государство тоже что? Врачи. Вот те, которые миллион зарабатывают, половину же отдают туда, получается. Грубо говоря.
Ну, налоги, да.
Помогают. Ну да, я про налоги
говорю. Да.
То есть я ВНЖ у меня, я могу не работать. Или там конкретно нужна причина?
Чтобы ты не работал, нужна причина, конечно.
Да? Не, я имею в виду, вот в Норвегии же ВНЖ получают.
Да.
Условно, я там приехал, я же должен конкретно причину ждать.
ВНЖ, да, только дается в трех случаях.
Так.
Либо ты по работе туда приехал, получил контракт.
Так.
Либо ты по воссоединению семьи,
так,
либо ты беженец.
Только
три вот этих случая ты получаешь
все,
ВНЖ.
Все, я понял. А то я просто тут у нас в Стамбуле чуть попроще с этим, поэтому думал. Да,
там
понял.
Все сложно сейчас.
Ну да. Так, получается, хорошо, это про бесплатную медицину. Что касается про платную медицину?
Есть частные клиники,
да.
Их даже немало, я бы сказала, но они все в больших городах сконцентрированы, в очень больших городах. И они, конечно, стоят очень дорого, посещение их стоит очень дорого. Поэтому норвежцы предпочитают ждать специалиста. Например, моя знакомая норвежка, она ждала визит к офтальмологу 1,5 года. Но у нее... Там все зависит от серьезности ситуации.
Ну, это понятно.
У нее было просто слезотечение, то есть не до криоцистит даже. Естественно, все ее подробно расспрашивают.
Ага.
И она же сперва приходит к врачу общей практики. Он сперва пытается что-то делать с этим. Если он не справляется, он смотрит, что не критическая ситуация. Все это описывает, отправляет это описание к специалистам. И те уже решают, когда они примут. То есть ее приняли только через 1,5 года.
Ну, это говорит все-таки о том, что это не просто нехватка, это капец нехватка.
Загруженность есть, да.
Капец, ну, если говорить... Вот знаешь, я сейчас вот обращаю внимание, вот насколько бы не идеализировали что-либо.
Да.
У вас всем есть какой-то минус и какой-то плюс.
Естественно, я совершенно не идеализирую.
Вот, я нет, но, вообще говорю, да, да, мы идеализируем, понимаешь?
Да-да-да. Тот, кто не жил, вот, допустим,
да, да, конечно. Что... И еще, ну, даже та же сама сказала, что это там недорого, доступно, да, и так, да, далее. Но
смотри, есть... сюда, если вдруг что-то очень серьезное.
Ну, это экстренно, понятно.
За тебя возьмутся моментально.
Конечно. Просто. А хорошо, другое, давай частное посмотрим, сколько он стоит. Вот ты говоришь, дорого. Сколько дорого? Тем более, если человек из Норвегии говорит дорого, то это...
Частный прием может стоить 1000 крон, $100.
$100?
Да. Ну, это минимум, да. Ну, 1500 тоже крон, может быть.
Да. Да.
И дальше больше.
Ага.
В зависимости от того, кто тебя принимает, какая клиника.
Угу.
Так как я не посещала, то есть однажды только была в частной клинике,
ага,
то я, в общем-то, не хорошо знаю.
А тут получается, тут, ну, как ты сказал, насчет загрузки и так далее, очереди какие там, живые или все-таки по записи, все четко? И
все по записи. Все очень четко по записи.
Столпотворений нет.
Столпотворений вообще никаких. Ты приходишь строго по своему времени,
угу,
и к врачу общей практики ты тоже записываешься. И там тоже может быть очередь. Именно к твоему врачу, потому что врач общей практики – это семейный врач.
Ага.
У него есть определенное количество пациентов, до 1000 иногда доходит. Он отвечает за эту 1000, допустим, ну или за 600, угу, у каждого по-разному. И вот только к нему ты можешь, в принципе, записаться. И желательно только к нему записываться, потому что у него уже он тебя знает,
ну, да,
ты уже у,
да,
него бывал.
Конечно, конечно.
Особенно если ты хроник, допустим.
Ага.
Все, ты только к нему и ходишь. Но ты можешь выбрать любого другого врача, если у него есть свободное время. Я, например, выбираю вот нашу землячку из Литвы.
Ага, ага.
Она русскоговорящая. Ну, просто так как она очень популярна, у нее, во-первых, своих пациентов огромное количество, то к ней попасть сложнее. И я заранее, допустим, звоню и уточняю, когда у нее есть свободное время. Или к ней звоню, или там в контору, и меня записывают.
А ты к ней, ну, может, там, сдружилась, поэтому лично пишешь? Или как, кстати, с,
ну,
этим?
Ну, в хороших отношениях, скажем так.
Просто, ну, в России все равно те, кто, знаешь, в прошлое поколение, я грубо скажу, да, врачи, они оставляли свои номера. Но сейчас современная идет,
старается,
молодежь, условно.
Ну, я их понимаю.
Они максимально, ну, то есть, нет, номер даем, но не личный. То есть, условно говоря, у меня есть отдельный телефон, он на работе,
понимаю,
когда я приду, я отвечу.
И это правильно, потому что у нас в России не знают границ.
Вот, да, я вот поэтому и говорю, там как?
Там нет, там это такого нет. Там люди никогда, вот то, что ты врач, они никогда не станут тебя. А вот ты же врач, а давай ты сейчас расскажешь мне, что это, вот что.
Не-не, а вот, значит, он мой врач лечащий, могу ли я у него телефон взять и писать ему? Вот как вообще так?
Нет, только в контору звонишь.
В контору, все.
Тут ситуация только потому, что
это
она русскоговорящая, мы подружились, и
вот, понял,
только поэтому.
Все, вот. Это я хотел уточнить.
Оба коллеги, ну как бы тут коллегиальность,
да, да,
работала,
да.
Да.
А ты говоришь насчет популярности ее, и мне очень интересно, просто мега насчет социальных сетей. В России, СНГ, в Америке за счет социальных сетей очень сильно поднимаются.
Там нет необходимости в этом.
Вот.
Никто из врачей не ведет социальные сети.
Вообще, да?
Вообще. Есть редкие врачи, такие очень популярные медийные персонажи,
ага,
которые имеют еще и социальные
сети,
да, ну, страничку в социальных сетях. Но даже у них они пустые практически. Вот есть,
ага,
допустим, популярные врачи, которые участвуют на передаче.
Ага.
Я их искала в Фейсбуке, например. У них такие пустые странички, просто,
ага,
они там есть и все.
А-а-а.
Ничего не ведут там.
Ну, из сетей больше всего какие пользуются?
Фейсбук.
Фейсбук, да?
Молодежь любит Снапчат. Еще любят Снапчат.
Да?
В основном молодежь. Но...
А Инстаграм как у них?
Инстаграм тоже так, серединки на половинку. Да?
Ничего себе.
Uh-huh.
Ну, ты можешь на этот рынок очень хорошо зайти. Потому что ты русскоязычная, тебя будут все русскоязычные смотреть.
Ну, если задаться целью, да.
Конечно, почему нет? Это интересно. Просто единственное, что, да, это тоже работа, это рутина.
Да, это отнимает время.
Ну, потом это принесет плоды.
Понимаешь?
И это главное делать, знаешь, как и польза для общества, и возможность зарабатывания как-то.
Я задумывалась.
В Норвегии с монетизацией не знаю, как там будет.
Да, вот это интересный момент тоже.
Вот, поэтому не знаю. Ну, в целом...
Ну, у меня есть, естественно, размышления на эту тему.
Вот, подумай, потому,
да,
что я вот, как ты сказал, я не видел. Мы знаем, что Норвегия там такие мега спокойные, классные, то есть, ну, максимальная стабильность у них и так далее, размеренность, а все-таки Инстаграму это неинтересно.
Инстаграму это неинтересно. Я в Ютубе...
Инстаграму нужно вот, знаешь, что-то такое прям...
Дело в том, что когда я переехала в Норвегию, я была настолько ошарашена, можно сказать, вот этим всем... и социальной структуры, и всем-всем-всем в Норвегии, что я в Инстаграме, на своей страничке начала о ней рассказывать.
Так.
Но там у меня закрытая страничка была долго. Только, получается, родственникам, знакомым,
ага,
у меня их там много, да.
Угу.
Но я почувствовала, что все равно это как-то неинтересно. И начала в Ютубе рассказывать об этом. В Ютубе уже чуть-чуть как бы стало оживленнее.
Ага,
уже стало больше ролики делать и более такую подробную информацию давать.
А вот, получается, ну я просто, видишь, как у меня был следующий вопрос, теперь я не знаю, стоит ли его задавать. Я думаю, если хоть кто-то ведет Инстаграм среди врачей, как врачи к этому относятся? Потому что в России эти, которые, опять-таки, прошлое поколение, они типа, ой, он бездельник или еще что-то.
Угу.
Хотя они не понимают, что рынок меняется, потребности меняются.
Конечно.
И раньше по телевизору было просвещение, сейчас никто телевизор не смотрит.
Да, сейчас
ну,
только в Инстаграме.
Откровенно говоря, никто не смотрит. Какой-то лайфхак, что-то интересное, ну, или в ТикТоке, или в Инстаграме.
Ну, уже все осознали это.
Та или иная мать, условно, я просто педиатр, поэтому говорю, как
конечно.
Мама. Вот, и большинство оттуда узнают. Никто телевизор не смотрит, Малышеву или других.
Конечно.
Не смотрят.
Конечно, только, можно сказать, пенсионеры сидят.
Да, взрослое поколение смотрит. Поэтому, ну, идем много со временем.
Я же в ВКонтакте со своими однокурсниками, они все практически ведут свои соцсети в России. Но норвежцы нет.
Норвежцы. А как они относятся к этому?
Они спокойно относятся.
То есть нет такой
нет.
И так далее.
Сами норвежцы, они спокойно ко всему относятся. Они никогда не стремятся осуждать там или еще что-то. Пожалуйста, делай все, что хочешь. Только если это, конечно, вообще не выходит за пределы их правил каких-то.
Ага.
Все.
Ты как сказала, что они ко всему спокойно относятся.
Да.
А вот, ну, все равно мне, вот, знаешь, как интересен вопрос, так как ты мусульманка,
угу.
имеешь там специальность, врач. А как они относятся вообще в целом к мусульманам? Вот, твое видение этого?
Дело в том,
откровенно
что...
говоря.
Я, например, когда только приехала, я встречала... Я не была в хиджабе.
Ага,
я
ага.
вообще была достаточно светским человеком.
Ага.
И... Мы, так как муж там уже жил достаточно долго, uh-huh. у него очень широкий круг знакомств uh-huh. и друзей, то я была принята очень, скажем, комфортно принята.
Uh-huh.
Мне было очень хорошо, все. Но я постепенно начала увлекаться вот идеями ислама. Мне uh-huh. захотелось практиковать все больше и больше. Захотелось надеть хиджаб. Хиджаб я, кстати говоря, надела только вот осенью прошлого года.
Uh-huh.
Но до этого я надевала платок.
Uh-huh.
Как-то постепенно я на глазах у самих же норвежцев я менялась, скажем uh-huh. так, в эту сторону. Но абсолютно спокойное отношение, абсолютное принятие. Единственное, что норвежцы, у них такое общество, они себя стараются обезопасить на всякий случай.
Так, так.
Однажды сосед мне рассказывает, наш пенсионер-сосед говорит, а ты знаешь, говорит, что здесь говорит, у нас повышенная террористическая активность объявлена, полиция говорит, ходит с собаками, нюхает. Я хлопаю глазами на него, смотрю, думаю, как это, а с чего бы наш район,
ага.
только норвежцы,
ага.
только мы там иностранцы. Я думаю, с чего бы? Ничего не поняла, потом попрощались, ну, наболтались с ним,
ага.
попрощались. Потом иду, думаю, о боже мой, мои посты в Фейсбуке.
Ага.
Потому что я же там изменилась риторика ага. моих постов в Фейсбуке. Я
ага.
там пощу тех, кто считается радикалами, допустим,
ага.
в России.
Ага.
Активно причем ага. пощу. Потом я сама что-то пишу очень такое... достаточно жесткая на ага. тему ислама и того, что даже вот либеральная вот эта система угу. нам категорически там противостоит. И понимаю, что это все, конечно же, повлияло, ага. и осторожненько решили на всякий случай проверить, но никаким видом мне это не показали.
Mm.
То есть осторожно так проверили, mm. но не было того, чтобы мне как-то показали неприятие или еще что-то, такого mm. близко даже нет.
Но вот ты думаешь, все-таки следят, да, тоже?
Конечно,
за
да.
тобой?
Ну, может быть, я так решила, потому
как
что...
Как вероятно? Не-не, например, ту...
Я знаю просто норвежскую систему, они
uh-huh.
такие.
Uh-huh.
Они могут, если сосед что-то заподозрил, он на всякий yeah. случай может сообщить в органы куда-то
uh-huh.
и могут проконтролировать, но это никогда не покажут тебе, ничем тебя не ущемят.
Mm.
Будет настолько деликатно все. Вообще, эта тема правоохранительных органов Норвегии, для меня она настолько потрясающая,
угу.
потому что однажды мой муж загремел в тюрьму.
Угу. Из-за чего?
Просто, ну, он побил своего работодателя, ну, кавказец, вот там все-таки не выдержал, что-то случилось. И, в общем, загремел в тюрьму на 2 месяца. Вот все этапы, у меня было сплошное потрясение. Сплошное потрясение, потому что настолько это отличается, их отношения... Такое ощущение, как туда подбирают в правоохранительные органы самых вот добрейших норвежцев.
Mm-hmm.
Такое ощущение, как будто бы они проходят какие-то специальные курсы, по гипнозу, и вот чтобы ты вот полностью расслабился, вот они настолько доброжелательны.
А что в итоге-то случилось? То есть там же это же жестко, если ты побил, нет, считается?
Вот, дело в том, что так как его очень любят, его вот в коммуне, люди его знают хорошо и любят, а того, кого он побил, никто не любит, хоть он и норвежец. То есть у норвежцев может быть так.
Ничего
они
себе.
Себя, конечно, защищают, но если вот они видят действительно человека, который им нравится, они не посмотрят, норвежец ты или не норвежец. Там на всех этапах была поддержка. На всех этапах была поддержка моему мужу. И моральная поддержка со стороны общества. И даже такое ощущение, как будто правоохранительные органы. Потому что тот запрашивал возмещение, какие-то колоссальные суммы запрашивал. Тот запрашивал, а потом еще как бы... Хотел, надеялся он, что большущий срок ему дадут. Ему дали 3 месяца, освободили через 2 месяца. Плюс еще что происходило в тюрьме, и сама эта тюрьма, она была, ну, так сказать...
Она же знаменита во всем мире.
Да, да, как раз вот этого мягкого содержания как раз. Есть вот эти, где брейвики сидят, допустим, да? Они тоже шикарные, эти тюрьмы. Но есть еще более мягкое содержание, там вообще... Это отдельная тема, я собираюсь... Вот
он, наверное, говорит, я отдыхал, наверное.
Это был санаторий. Так как мой муж очень много работает и не знает, что такое отдых, я радовалась, что он туда попал. Потому что он там оттуда приехал таким... Он ходил в тренировочный зал,
там.
Значит, он там питался, 5-разовое питание, там супер питание. Потом рыбалка.
Да?
Они сами себе на лодке могут отплыть и рыбачить.
Ничего себе.
Ну и самое главное, еще так называемые активитеты. Там в тюрьмах у них...
Что такое?
Активитеты, ну то есть в тюрьмах они предполагают, что ты что-то будешь делать и по желанию, если ты не хочешь, ты не можешь это не делать. Но тебе это будет как-то оплачиваться тоже.
Ничего себе.
Допустим, так как мой муж, он сразу все умеет, он пошел, там у них была как бы не слесарная, а как это сказать, токарная что ли мастерская, и он там очень увлекся, там столько всего натворил, там наделал интересного. И они сами были невероятно довольны, потому что они любят, когда вот их то, что они запланировали, что вот человек будет улучшаться в тюрьме.
Да, и получилось.
Что это и происходит, да.
Ну это вообще
и там
прям.
Была такая токарная целая.
Звучит это странно, но мне захотелось.
Это настолько неописуемо, а самое главное, когда ты еще сравниваешь с тем, что делают правоохранители в нашей стране. Ну, то есть, вот эта колоссальная разница,
это
она.
Вообще на самом деле.
Когда ты знаешь, что происходит в нашей стране, что наши правоохранители делают.
Ну, это да, без комментариев.
Да,
это просто
да.
Отдельная тема.
Вот поэтому это и вызывало такое потрясение. Просто мы были... Ну, я была в таком шоке. Я, во-первых, в Фейсбуке об этом написала. Мне даже
там внутри снимать фотки нельзя, да, наверное?
Нельзя, к сожалению.
Блин, это
вот это вот самое было обидное. Эти люди, ну... Потом еще там посещение разрешено 2 раза в неделю, да? Плюс еще отдельная комната, чтобы муж с женой могли тоже провести время.
Ничего себе.
Ну, то есть, да, вот все прям предусмотрено для того, чтобы человек себя комфортно там чувствовал, чтобы не было какого-то, вот, каких-то ограничений у него.
Кстати, насчет Брейвика. Ты в тот момент была там? Или
нет,
там,
нет.
Или... Как вообще ситуация?
Это случилось...
После этого что?
Дело в том, что Брейвик, террорист, достаточно, ну, психопат, он достаточно четко рассчитал, ну, как он будет действовать. И... У них есть организация такая, они есть антиисламская, скажем, там, скажем так, Stop Islamizing Norge, а в Норге СИАН, то есть остановите исламизацию Норвегии. Это фашистская организация, они, конечно, боятся, что вот ислам прям распространится. Это, ну, это смешно, потому что там все равно не, близко даже этого нет. Но, видимо, они вот конспирологическими идеями вот как бы нашпигованы. Перепуганный, и вот есть какая-то кучка, которая этим увлекается, и вот он тоже как бы этими идеями был заражен, и главная причина, почему он именно начал стрелять в своих, а он, именно он пошел отстреливать вот эту, как раз был праздник вот этой молодежной организации, рабочей партии. Рабочая партия — это социалистическая партия, которая сейчас устраивает социализм в Норвегии, и то, они же и зовут всех беженцев, они же принимают беженцев очень активно. И сами норвежцы не очень довольны этим. И плюс еще такие вот экстремальные, экстремистские организации, они как раз против этого и выступают, чтобы прекратили вот так вот активно зазывать и принимать беженцев. А вот эта рабочая партия, она как раз за это, чтобы всех принимали, всех адаптировали. Да, там есть свои причины, я сейчас не буду уклоняться, потому что население же уменьшается.
Конечно,
им нужны
конечно.
Люди, вот они пытаются таким образом.
Да и более того, насчет работы, наверное, это дешевая рабочая сила,
конечно.
Нет?
Нет, не дешевая, но... Имеется потому что работ... платят-то всем одинаково все
одинаково,
равно.
Одинаково, да, все равно?
Там есть минимум, который запрещено ниже идти. Но, да, на них тратятся большущие деньги. Первое поколение может просто сидеть и ничего не делать. Зато следующее поколение, они очень активно включены в систему. Поэтому, но вот эти люди, которые загружены этими конспирологическими идеями, эти экстремистские организации, они думают, что все, это уже все развал Норвегии, Норвегия перестанет скоро существовать такими путями. И вот они себя как бы накручивают. А этот Брейвик, он решил таким образом проучить именно своих. И пошел на праздник этой молодежной организации. И там отстрелял, я уже не помню, 77 человек или сколько-то там он просто отстрелил.
Вопрос вот это ладно, ну, значит, оружие как там? То есть там же там
оружие
запрещено
там
и так далее.
Разрешено только охотникам.
А-а-а.
Но если ты охотник, пожалуйста, ты можешь любое оружие иметь.
Оттуда, да, все, наверное?
Да,
все.
Да. Ну, как он получил профессионально вот эти вот какие-то...
Вот, и просто интересно... Ну,
как он взрывчатое вещество организовал, я не знаю.
Просто удивительный момент же. Мы же сказали насчет полицейского государства, да? Оно очень... Так, ты чуть-чуть просто в Фейсбуке что-то сделала, и все, и тебя уже проконтролировали.
Вот,
а тут
вот.
И еще карты, условно говоря, что-то оплачивать надо. Кэш сложно, наверное, там.
Ну, да, сами все. Норвежцы превосходно знают свою систему, они умеют ее обходить.
Может, поэтому.
Они могут находить лазейки. И плюс еще то, что эта система построена на доверчивости, на доверии. Они упор делают на доверие. И доверие кто-то вот так подводит. И...
Может, вот доверие, значит, хотел узнать, насчет кражи и так далее, как там?
Не происходит никаких. Ну, очень мало криминала, ага. Только в больших городах. И чаще всего только приезжие этим занимаются.
Вот. И еще, когда это там, знаешь, вот условно машину оставляют незакрытой, что-то такое слышал,
такое,
да?
Спокойно можно оставить.
Вот я просто только не помню, где это было, в Норвегии или Ктушкина просто пересмотрел. Он говорит, у каждого в машине, я, может, это другая европейская страна,
да,
не помню.
Да.
Он говорит, в бардачке можно найти этот ключ.
Ключи.
И он говорит, давайте для интереса, говорит, сделаем. Он не искал ключ, он говорит, мне сказали, что все машины открыты. И он какую-то рандомную машину открыл и
вдруг там ключ.
Закрыл. Не-не-не, просто закрыло. Имеется в виду, видите, говорит, проверка прошла.
Короче. Они, конечно, так вот демонстративно не оставят, специально не оставят.
Ну, понятно.
Но если забудут, ничего страшного.
Все, понял, отлично. А вот насчет системы мы с тобой говорили в целом. Что касательно нетрадиционной медицины, какое там отношение? Я подразумеваю, там, может, травяные лечения, гомеопатия.
У них очень популярны остеопаты.
Остеопаты, да,
да.
Популярны?
Ага. Они их называют по-другому немножко, но...
Ну, там есть, короче, два вида. Есть остеопаты, есть костоправы, которые хрустят, и есть некоторые не хрустят.
Ну, вот у них хрустящие вот эти.
Ага, это костоправы
да.
Больше. Ага.
И они самые популярные, потому что именно проблемы с позвоночником, с костной системой вообще...
Так. А сами врачи как относятся к этому? Или сами врачи так делают?
Назначают, могут спокойно
врачи
отправить,
делают.
Да. То есть могут отправить спокойно, назначить это.
Ага,
потом физиотерапия очень популярна, физиотерапевты. Ага. Ну вот, пожалуй, и все. Иглотерапией там и занимаются единицы просто.
Ага. А вот костоправы, которые, вот, например, сеансы, они как в частной клинике или в госпитале могут?
В частных клиниках. Они к государству не относятся, да. Ты должен сам звонить, сам назначать встречу
ну,
и оплачивать.
Понял. А в
целом, также и физиотерапевт.
По поводу вот, лекарств других, например, там БАДы или еще что-нибудь, не знаешь?
БАДы у них прям минимум есть таких популярных БАДов, они постоянно рекламируются, они чисто норвежские. Это коллаген, чисто норвежский вот этот коллаген. И ВитаПро, они называют эти витамины для... уже людей в возрасте.
Ага. Комплексные витамины.
Комплексные витамины, да.
А, все, то есть, ну, как таких типа своих производителей.
Есть огромное количество БАДов, да, есть специальные аптеки с БАДами, но это уже увлеченные только. В массе норвежцы не увлекаются БАДами. Они относятся скептически к ним, скажем.
Очень, да.
Они любят официальную медицину, они любят пойти, чтобы врач все сказал. И очень доверяют официальной медицине.
Все, даже необычно.
Да.
Вот смотри, когда мы говорим разницу между там, врачами там, интерн, вот это все, ну, то есть норвежские врачи, где они получают знания? То есть уже врач, ну, там, есть, вот, ну, например, мы едем там, в Европу да, обучаться, и я говорю, россияне, да, которые в Европу обучаться, едем там, в Стамбул, в Турцию тоже. Там,
ты имеешь в виду дополнительные курсы, стажировки?
Да. И куда едут норвежцы?
Норвежцы в Европу, естественно.
Куда именно? Они и так в Европе.
А, ну в смысле, любые другие страны, Германию тоже.
А, на обучение, да, туда же?
Это, да, это, эти стажировки оплачиваются государством всегда.
А, и все-таки, а в Америку, например, или это не особо?
И в Америку могут, тоже, да? Да.
А, все, просто мне было интересно, они все-таки, я же говорю, для нас все равно на ступень выше во всем. Если люди думают об экологии, ну, да, скорее всего, у них с питанием все хорошо, с жильем все хорошо, ну, каждый же смотрит на свои проблемы,
конечно,
которые,
да,
есть.
То есть уровень их забот,
да, да, да,
совершенно уровень... отличается от уровня наших забот.
Конечно, конечно.
Если мы
это следующий уровень.
Да, если мы выживаем, постоянно заняты выживанием, они нет, они... Но это и менталитет тоже, потому что и у них не просто жить. У них очень дорогая жизнь, у них тоже надо зарабатывать и все такое. Но просто сами по себе люди очень высоких моральных принципов, норвежцы. За что я их люблю, они очень высоких моральных принципов. Это просто менталитет какой-то вот особый. И мне такое ощущение, что благополучие-то пришло только поэтому. Потому что они... Вот,
вот, например, что ты подразумеваешь про нравственные принципы? Например, вот,
например, у них существует так называемая Arbeitsmoral. Это мораль, рабочая мораль. Они работают на совесть. То есть, да, зарплата, конечно, важна. Особенно вот новые поколения, они будут всегда щепетильны там в расчетах. Но страна строилась людьми, которые имели очень высокую вот эту рабочую мораль. Большую часть работы они делали добровольно. И до сих пор у них существует вот это вот правило добровольного участия в жизни социума. Добровольные, допустим, вот эти уборки окрестности. Просто на работе, допустим, добровольно что-то сделать. Не просто,
ну, типа
там...
субботник условно. Да,
да, да. Или там поработать лишнее... Хотя у них не любят, особенно новые поколения, лишнее время работать, но, в принципе, они очень много отдают сил, вот именно...
Вот мне интересно, вот, все равно Европа, она разная, вот если немцы, они очень строгие, соблюдают границы, вот ты сейчас говоришь добровольно, а как норвежцы, они тоже строгие, то есть лишние границы какие у них?
А, именно в общении?
Да, в общении, например, условно.
В общении у них есть один момент такой у норвежцев, если ты чужак... Неважно, откуда ты, хоть ты черный, хоть ты зеленый, хоть кто ты. Вот ты чужак, даже если ты европеец, и даже если ты норвежец из другого региона, они все равно должны к тебе привыкнуть. Они должны тебя, ну, это должно происходить на дистанции, они, конечно, тебя не подпустят близко. Будут очень вежливы с тобой, невероятно вежливы, улыбаться. Но вот ты будешь на дистанции, пока тебя не узнают со всех сторон.
Все понятно.
Вот ты пожил там, допустим, почему мой муж так принят хорошо, он более 20 лет в одном месте прожил. И его люди там настолько хорошо знают, плюс еще он работяга, плюс еще он там коммуникабельный человек, уже много друзей заимел. И несмотря на все вот эти его, скажем так, закидоны кавказские, его все равно любят. Вот и всех полюбят, лишь бы, или привыкнут, лишь бы ты был порядочным человеком. И чтобы к тебе привыкли. Самое главное, тебе должны привыкнуть. И причем, когда к тебе привыкнут, и если у тебя есть друзья норвежцы, вы можете любые темы обсуждать. Уже границы практически не существует. Личные границы растворяются.
Вот насчет границ между врачом и пациентом все равно было интересно. Насколько они жалобливые пациенты?
Они очень требовательные пациенты.
Вот. Второе, насчет врачей. Как они к этому относятся? То есть как-то пытаются уладить? Или
дело что? В том, что в Норвегии...
Иди пиши.
Вот в Норвегии есть один главный принцип социальный. Горизонталь. Неважно, кто ты, чем ты занимаешься, вы одинаковые. Вы не имеете права друг на другом возвышаться. Кто бы ты ни был, хоть ты супер там премьер-министр, допустим, или ты король Норвегии, все, ты не имеешь права возвышаться над другими. И если ты, допустим, самую какую-то низкую социальную, условно для нашей страны, допустим, там не существует низкой социальной там. Все равно ты, и ты себя не чувствуешь униженным. Ты требуешь свои права, как, кем бы ты ни был, и не позволишь никому над собой возвышаться. Также здесь... Как принято в некоторых странах, что врач это все, это уже бог и царь, и попробуй только перечь ему. Они тоже уважают специалистов, это у них есть. Они знают, что это человек знающий, что он учился, и они знают, как, сколько ему пришлось пройти терни к этому, потому что у них доступ даже в медуниверситет очень строгий. Там ты должен получить высшие баллы в старшей школе, чтобы поступить. Они прекрасно знают, каким путем ты все это проходил. Это не как у нас там, ты подозреваешь, что это купленный диплом там и так далее. Поэтому они доверяют специалистам очень, но позволить врачу там опломб какой-то или не так обратиться, они не дадут.
Ну, это отлично. А, и не как бывают, наверное, конфликты по-любому, но насчет, например, накричать на врача или также наоборот.
Нет, норвежцы, в принципе, не любят вот этих вот истерик.
Вот просто поэтому и говорю.
Они спокойно ругаются всегда. И они любят написать просто жалобу.
А, это удобно.
Им проще, да.
Это прям интроверты, слушай, какие-то, да?
Большая часть они интроверты.
Вот. Смотри, мы понимаем с тобой, что идеального общества не бывает.
Да, конечно.
И вот раз мы говорили про жалобы, мне интересно, какие жалобы у норвежцев? Ты же
на врачей?
Общаешься? Нет, без врачей. Вот мы врачей уже обсудили.
Да.
А вообще в быту, например, во всех странах есть люди, которые типа всегда в свое время жалуются.
Всем недовольны.
Да. Ну вот конкретно норвежцы, чем бывает?
Конкретно нам, например, повезло в том районе, где мы живем, все норвежцы, например, кроме нас. Очень хорошие соседи, часть пенсионеров, часть семейные. Все очень спокойны, всем хочется спокойно жить.
Это у тебя вот этот коммун или где ты живешь, это больше взрослые, да? Это не молодежь?
Нет, коммуна-то она состоит из разных, но наш райончик именно такой получился. Он семейно-пенсионерский. То есть либо люди с детьми, как-то вот так они выбирают тоже, чтобы было спокойнее. Поэтому таких вот молодежных собраний там, которые бы ночами тусили, такого нет. Ну, и не будет, потому что у нас очень маленькое место, нет никаких университетов, там студентов нет и так далее. И, ну, единственное, что вот жалоба, допустим, поступила однажды от одного из наших пенсионеров на подростка нашего соседа, когда он купил мопед и там что-то с глушителем сделал, чтобы он рычал именно, да, ему хотелось именно, как будто он на мотоцикле, на Харле едет. Ему не хотелось этого звука, ему хотелось именно рыка. Он что-то там сделал с глушителем, и вот так... С таким рычанием он летал по нашим улицам, и в итоге на него пожаловались, полиция принялась за это, его заставили исправить все это, и теперь он так вот ездит на своем мопеде.
Ничего себе.
Счастливый, но все равно шумит, конечно.
Даже подростком не побудешь нормальным, слушай.
И вот, честно говоря, его остальные осудили, наши знакомые норвежцы осудили этого пенсионера, потому что он сам, что ли, не был молодым. То есть никто бы не подумал пожаловаться,
конечно,
оставили бы его так играться в это.
Ну, же молодость,
да. Ну, его осудили, но...
Все понял.
Но тоже...
Общая проблема населения. Например, я что имел в виду сейчас конкретно, это, знаешь, например, тут у нас жалуются там кто-то там, зарплата, экономика, президент и так далее.
Ой, сейчас там очень остро стоит проблема.
Чего?
Экономическая, естественно, связанная с электричеством. То есть
так.
Очень резко подскочили цены на электричество, на электроэнергию.
Угу. В стабильной стране.
В стабильной стране, которая сама вырабатывает огромное количество энергии,
да.
У нее огромное количество возобновляемой энергии, у них же водопады, реки, все, что хочешь. И вдруг,
вентилятор.
И вдруг они, особенно юг Норвегии, выплачивают огромные суммы, потому что они вошли в эту европейскую систему, вот эту энергетическую, вот это, и оценивают свою же энергию по европейским стандартам. А в Европе сейчас какие-то идут проблемы с электроэнергией, где-то там ветряные мельницы, ветра не дули, где-то там дожди не шли. И, в общем, резко что-то с электроэнергией случилось. И эти же цены теперь действуют и в Норвегии, особенно юг Норвегии, потому что они как-то именно особенно к европейской системе подключены. Вот я не совсем разобралась.
Ну, короче, электричество, поднять цены электричества.
Безумные цены стали. Но что сделало государство, там, правительство? Они... То есть не могли, конечно, не отреагировать на то, что люди уже все взбеленились. Уже... В Фейсбуке сразу собралась группа на почти 1 000 000 человек.
Серьезно?
Да.
Ничего себе.
И все, люди уже готовы были шли крушить, можно сказать, правительство, потому что норвежцы в этом плане, они могут все встать и выйти по любому поводу. И правительство решило выплачивать вот излишек, ну, какую-то сумму выплачивать каждой семье, каждому дому. Компенсирующие вот эти вот счета. И все мы получили эти компенсации.
Ничего себе.
Да, все до единого дома получили компенсации.
Ничего себе.
Но даже с компенсацией получалось немножко, но дороже, чем раньше. Но зато не было вот этих вот безумных выплат.
Так, еще что помимо этого есть?
Помимо этого, норвежцы всегда недовольны своим правительством, они всегда что-то требуют. Они до этого, вот, допустим, 8 лет назад пришла к власти правая партия, партия правых.
Там же не президент, да, у них?
У них король,
король,
да, конституционная монархия, ну, король ничего не решает, он там...
Да, чисто, это как в Англии получается.
Как в Англии, точно как в Англии.
Я не знал.
И премьер-министр.
Все, понял. Есть, короче, короли, условно говоря, которые не решают
ничего. Не решают,
просто
он просто...
Просто они есть, монархия, все понял.
презентует свою Норвегию в других странах.
Все, да. понял.
А премьер-министр уже за все отвечает. И вот 8 лет назад пришла к власти партия правых. Это такие они националисты, как бы они обещали очень много, что они вот перестанут вот беженцев принимать и так далее. Но они это и попытались сделать. Они, конечно, уменьшили очень сильно квоту. Но в итоге они оказались настолько популистами. За эти 8 лет, ну, было видно, что они ничего не изменили. Ни налоги, ни, как они обещали.
Ничего не сделали.
Их быстренько сменили. Вот в прошлом году опять пришла к власти рабочая партия.
Mm-hmm.
А рабочая партия — это такие социалисты, они, ну, левое крыло вот этих, всех этой партийной системы. Они очень активно занимаются вот этими вот социальными вопросами. Ну, естественно, вопрос беженцев для них тоже принципиально, они их будут принимать по-прежнему.
Ну, конечно. Ага.
Да. И настолько норвежцы были раздражены вот этой политикой правых, что они решили, ладно, фиг с ними, с этими беженцами, но социальная политика вот этой вот рабочей партии их устраивает больше, и поэтому они их заново пригласили управлять.
Сейчас они сам там?
Да, сейчас рабочая партия у власти.
Ага. А вот получается, те, которые вот приезжают, беженцы, помнишь, ты говорила, что, ну, мы понимаем это на будущее, то есть они беженцам не нужны, нужны их дети, грубо говоря.
Да.
Как насчет с этим, с органами опеки и так далее? Все еще проблематично?
Ну, норвежская вот эта, норвежские органы опеки, они же прославились уже на весь мир.
Да, я поэтому тебя
спрашиваю. Была очень жесткая система контроля за безопасностью детей. Она где-то с 53-го года, что ли, у них начала действовать, ну, с принятия первых законов, скажем так. Потом уже в 90-х они еще более ужесточили. Вернее, ближе к 90-м у них уже дошло это до такого, что народ стал возмущаться, они немножечко смягчили, но сами норвежцы уже настолько привыкли к этой системе, что действительно они не позволяют себе ни ударить ребенка, они находят какие-то выходы. Ну, в общем, как бы эта система исходит из того, что если человеку разрешить даже шлепнуть ребенка, то это этим не ограничится. Как в исламе, допустим, выпивка почему запрещена? Что если разрешить хотя бы чуть-чуть выпить, то этим может не ограничиться, а пойдет дальше, там, допустим, да? Так и тут они решили, что нет, лучше запретить полностью, чтобы человек умел до ребенка донести любым другим способом, только не битьем. То есть ударить ребенка нельзя вообще никак. То есть если они это обнаружат, это могут и не обнаружить. По ребенку они смотрят в первую очередь на ребенка. Так как ребенок ходит в детский сад, другие какие-то структуры, да, где он в обществе находится, а там работают профессиональные сотрудники, которые обучены не только, как себя вести с ребенком, они обучены, как еще обнаружить изменения в его поведении, что, откуда это идет. Если это из семьи идет, то они обязательно пошлют как бы жалобу, ну, бешимрингсмельдик это называется, письмо беспокойства пошлют в эти органы опеки.
Посмотрите.
И они начнут разбираться. Но эти органы опеки, они не действуют вот так жестко, как их принято описывать. Они действуют жестко только в крайних случаях. И если женщина, допустим, или, ну, особенно наши женщины восточные, они же ведь очень истерично реагируют. В Норвегии истерика – это просто прямое противопоказание. Вот если ты истерично завелся и начинаешь там биться за ребенка там, и так далее, все, это как бы однозначно, что у тебя ребенка отнимут. Если же ты вступаешь в диалог спокойно и попытаешься вместе с ними выяснить, так, почему же этот ребенок там пожаловался, что его там побили, или почему же ребенок так себя вести стал необычно, допустим, он подавленный. Вот, ну, если вместе с ними ты спокойно в этом разбираешься, все, никаких вопросов к тебе не будет. Вы будете все вместе это выяснять и вместе же будете над этим работать. Там работают психологи, профессионалы, которые придут на помощь. Так как ребенок изменился только по этой причине и начали это расследование, ребенок изменился, допустим, в поведении, он такой стал подавленный. Все, они просто будут разбираться в целях этого ребенка. Помогать будут психологи профессиональные. И вместе вы будете эту проблему решать. То есть...
А вот если ты про ислам, то есть ты же хочешь, мы же все равно своим детям условно хотим как-то привить ислам, как на это они смотрят?
Типа, я наблюдаю девочек, ну, у нас пока нет детей, но я наблюдаю девочек, которые Вот сомалички, например, или сирийки девочки, mm-hmm. они прям вот с первых классов ходят в хиджабе, они ничего да. никаких.
Ну, нет такого, как они подходят к ним, условно говоря.
Нет, нет такого, чтобы специально подходили. Они просто mm-hmm. наблюдают за всеми детьми.
Ага, если видят что-то.
Так как сами норвежцы уже приучены, что детей бить нельзя.
Ага,
а у приезжих все-таки разные традиции, mm-hmm. за приезжими могут более внимательно наблюдать. Вот mm-hmm. и все. И приучают к этому и приезжих тоже. Ну, это уже их правило. Как говорится, если они не устраивают, то ты можешь в другое место езжать.
Вот
это ты, их очень жесткие правила в отношении детей.
Ты, вот значит, приезжих, да, вот ты угу. сколько там лет уже сейчас?
Почти 8 лет. 8 ну, 7 лет. С половиной, да.
Да, грубо говоря, пускай будет 8 лет, угу. и в течение 8 лет ты находишься там. Бывает ли такое, что ты хочешь вернуться на родину?
Не было, наоборот.
Не было, да?
Все больше и больше я влюбляюсь в Норвегию. И я наблюдаю за тем, что происходит в России, и в частности в Дагестане.
Uh-huh.
И сравнения такие не в пользу Дагестана сейчас, uh-huh. сильно uh-huh. не в пользу Дагестана. Всем при том, что у меня там вся родня, и uh-huh. мои родители там, и братья. Но пока что нет.
Uh-huh. А вот насчет заболеваний хотел поговорить с тобой. Вот uh-huh. В Норвегии есть какие-то эндемичные заболевания?
Эндемичные?
Да.
Трудно сказать. Раньше был туберкулез, они с этим справились. А потом, допустим, ротавирус, который...
Ну, он не эндемичный.
Ну, он не эндемичный, да. Вот тут он достаточно часто бывает. Нет, эндемичных я-то читала.
А вот где ты живешь? По климату как у вас?
Вот Норвегия делится на такие два типа климата, можно сказать. Вот западная Норвегия, западное побережье, там Гольфстрим.
Угу.
Поэтому там, допустим, очень теплые зимы. Всегда маленькие плюсики бывают mm-hmm. зимой, дуют ветра, влажность очень высокая, но лето при этом тоже достаточно прохладное и дождливое.
Mm-hmm.
А мы живем во внутренней Норвегии, так сказать, mm-hmm. так она и называется, внутренняя Норвегия в переводе. Там уже климат более, как это называют?
Теплый, умеренный.
Континентальный, да, это слово забыла. Поэтому там четкие зимы, прям снежные, морозные, красивейшие зимы. И лето тоже может быть достаточно жарким. И хорошим mm-hmm. таким летом, полноценным летом может быть.
Все, понял. Ну, такого, чтобы вот, например, как в Стамбуле, нет, да, климата, как я понял?
Нет, нет.
Тут зим, например, тут зимы вообще нету.
Нет, нет, здесь такого нет. Там, ну, вот там, где мы живем, там зимы очень полноценные.
Там, чем там омывается он?
Атлантика с запада.
А, отлично, да. Все, понял. Бывает такое, что вот у тебя в Норвегии гражданство есть или еще пока нет?
У меня пока временный вид на жительство,
ага.
потому что все сейчас усложнилось там в Норвегии. Допустим, ага. несмотря на то, что я уже давно в Норвегии так. и замужем, для того, чтобы получить постоянный вид на жительство, я должна год проработать и получить годовую зарплату определенного уровня, там 200, около 300 тысяч крон.
А-а-а.
Только тогда я получу вид на жительство. Это правило вступило только когда вот я приехала.
А-а-а.
Потому что я как говорила, уже они стали очень много усложнять.
Ну, у мужа есть гражданство.
А у мужа есть вид на жительство постоянно, он может получить гражданство, пока что он этого не делал, но уже мы задумываемся об этом.
А, все, не, я просто к тому, что если у него есть, автоматически ты можешь, или ты не можешь автоматически.
Здесь уже не так, уже не так.
А, даже если ты супруга, получается.
Раньше было намного проще, раньше было, ты приезжаешь в Норвегию, 3 года с временным видом на жительство прожил, все, ты автоматически получаешь постоянный вид на жительство.
А-а-а.
Просто после 3 лет жизни там.
А-а-а.
А после 5 лет ты можешь подать на гражданство.
А-а-а.
Сейчас сделали 5 лет проживания, плюс последний год ты должен обязательно проработать и получать вот где-то около 300 тысяч крон в год.
А-а-а. Ну, это средняя зарплата, да? Или это минимальная?
Это минимальная.
А, минимальная.
Это минимальная, да.
А-а-а. Вот как ты сказал насчет Норвегии, вот если ну, чувствуешь ли ты разницу, он гражданин ты или СВНЖ?
Абсолютно вообще? Никакой разницы.
Да?
Это причина, по которой мой муж так не стремится гражданство получать. Вообще никакой.
Никакого, да?
И даже у меня временный вид на жительство, я никакой разницы не чувствую.
У него постоянное получается.
У него постоянное, да.
А, все, то есть ему не обновлять не вообще не надо. Да?
Ну там надо периодически все-таки заявление какое-то подавать каждые ага. 2 года.
А-а-а.
Вот из-за этого и мороки, и хочется уже гражданство получить.
А-а-а. Ну, а я почему говорю, если оно постоянно, его могут отменить?
Нет, нет.
А, нет, да?
Просто ты должен все-таки подавать о себе знать каждые 2 года.
Ага. Вот много ли русскоязычных там врачей? Я про врачей сейчас в целом.
Врачей, насколько я знаю, немало, потому что есть те, кто подтвердили, даже вот в каждой коммуне, ну, не в каждой коммуне, вот окрестностях наших, и в нашей коммуне есть русскоговорящая, допустим, есть еще с армянской фамилией русскоговорящая в другой коммуне. Угу. Приезжих врачей очень много, это точно могу сказать.
Ага. Есть ли разница, это приехал там профессор, утрирую, угу, или приехал обычный, который там окончил университет?
Нет разницы. Единственное, что если ты очень востребованный там специалист, то есть твое профессорское звание там не играет никакой роли, mm-hmm, если ты не востребованный специалист. Mm-hmm. Допустим, там востребованы сейчас радиологи. Mm-hmm. Офтальмологи тоже, в принципе, востребованы, но именно mm-hmm хирурги. Вот. Mm-hmm. Допустим, ортопеды-хирурги там востребованы очень. Mm-hmm. Если ты востребован, то сделают все, чтобы ты приступил к работе. Причем даже не то, чтобы обойдут все. Авторизацию ты должен получить обязательно, mm-hmm, вне зависимости. Но после авторизации тебе намного проще будет устроиться mm-hmm на работу, чем обычным людям, обычным врачам, невостребованным.
А вот насчет самой Норвегии вот, и насчет стажировок, хотел бы узнать там вообще, насколько это актуально?
Вот насчет стажировки мне трудно сказать, потому что все-таки норвежская медицина не считается прям самой крутой mm-hmm в мире, правильно, mm-hmm, или там в Европе. Поэтому там есть хорошие клиники, есть университетская клиника в Осло. Но насколько там активно стажируются, я точно не знаю, к сожалению. Я никогда не узнавала этого.
Твоя коммуна от Осло далеко?
3,5 часа езды.
Езды, да? То есть угу, достаточно. А вот ближайшая университетская клиника какая-нибудь?
Осло.
Тоже Осло, да? А я почему говорил, то есть на будущее, почему бы не попробовать нам?
Ну, надо будет разузнать.
С тобой, почему говорю, что это интересный опыт, угу, как культуру, вот это развитую, одну из таких классно развитых стран, и еще плюс посмотреть на медицину. Я да понимаю, там в Германии и так далее, но в Норвегии есть это место, где зеленистое и так далее.
Я думаю, там, во-первых, страна красивая.
Да, да.
Во-вторых, очень. Если говорить о медицине, то у них там технологически они оснащены по высшему разряду. Там страна не жалеет никаких денег на это. Угу. Поэтому в плане технологий там все на высшем уровне.
Ну, единственное, вот ты же была сейчас в наших клиниках Медиполь. Наверное, интерьеру не заморачиваются, как турки только.
Интерьер тоже могут заморочиться, но они сделают это в стиле норвежском все равно. Ага,
этот там минимализм.
Будет, там будет бетон с деревом, но все будет настолько стильно, что это будет тоже стоить безумных денег. Они тоже иногда тратят очень ненормальные деньги на это. Народ тоже возмущается иногда, но...
Вот, я про это и говорю, просто да, вот, да, например, если...
Потому что это, опять же, деньги налогоплательщиков.
Да-да-да, и просто да то же самое, условно говоря, что Медиполь, она угу частная клиника, но ты же видела вот это
да,
вот?
Да-да.
Вау, и я вот норвежцы там просто бы митинг подняли, я утрирую, конечно.
Могли бы среагировать, если бы...
Да-да, и там да просто же, ну, видишь, как... Да. Вот, я просто почему думал, если получится пообщаться в этой теме, может быть, и какая-нибудь частная клиника... Просто, знаешь, самое главное, что
можно.
В этой сфере, угу, чтобы это было, ну, официально. Например, в Турции, кто занимается стажировками, просто клиники, которые ага не имеют права заниматься стажировками.
Понятно.
Только университетские клиники. Угу. Бывает, вот Медиполь, это частная университетская клиника.
Ну, я так поняла, что стажеру нужно получить сертификат,
сертификат
правильно?
Сертификат получают, но имеется в виду проходить стажировку. Ну, и сертификат тоже можно написать, понятно, как говорится. Угу. Самое главное – это разрешение. Чтобы у тебя было разрешение, то есть ага у тебя есть разрешение лечить.
Да, да.
Поняла? В твоей клинике. Но давать образование, то есть это я образование.
Поняла, да, поняла.
Стажировка – это образование, угу, считается. Угу. У тебя должен быть отдельный этот
я поняла, о чем ты, потому что такое разрешение есть на студентов обычных, на норвежских студентов, а ага вот на иностранных приезжих...
Вот это тоже
вот
важно.
Вот это я не знала.
Вот, и мы бы уточнили и просто угу попробовали бы, почему нет, там на неделю-две заодно посмотреть, ознакомиться с культурой. Я думаю, было бы классно. И я уверен, наши, кто нас смотрит, они бы с удовольствием поехали бы.
Наверное, вот интересно было бы, да.
Конечно. А насчет виз, как сейчас там? Ты не слышал? Вот Германия до сих пор не открыла. Из-за своей...
Россиянам визы нет сейчас.
Нету, да?
Да, ага, не открывают. Потом, единственное, что я могу, допустим, родителям своим, да. Ага. Я могу запросить визу своим родителям.
Так.
Такую откроют.
Так.
А всем остальным нет, пока нет.
Не, а вот если за стажировку?
Вот в таких вопросы. случаях, да.
Может быть, даже?
Может быть,
все,
да.
Все, просто я поэтому это имел в виду. Угу. А, просто, в Германии мы запросили, ну, это был один случай просто...
Или нет, подожди, я, кажется, ошибаюсь. По-моему, можно еще россиянам визу открыть, но только очень будет сложно.
Может быть. Ну, вот,
должно
ну,
быть короче, приглашение.
Ну, вот, все. Я им говорю, просто если с клиникой получится договориться.
Нет, можно.
Вот, я думаю, вот.
Потому что Норвегия приняла вот за правило, что нет никакой коллективной ответственности. Ага. Все, они это категорически вот на этом стоят. И вот по новостям очень много говорили о том, чтобы не притесняли русских, потому что вначале началось вот это русскоговорящих. Там против них какие-то начались вот реакции. И все это подействовало. Сразу народ, он сразу все принимает, вот как правительство что скажет. Ну, никаких больше агрессивных вот таких выпадов против русских не было больше.
Давай я хочу еще узнать у тебя вот, про нашу клинику, в которой ты была. Ты была в Медиполе, ты была во второй его части, там
где
врач.
Паркинсонизмом занимался.
Да. Расскажи вообще твои впечатления в первой Медиполь клинике вообще атмосфера.
Меня впечатлило само здание, конечно, все очень красиво, хорошо, но еще больше меня впечатлил уровень врачей. Мне он очень понравился. И мне впечатлило, как организована работа. Мне понравилось, как она организована, несмотря на то, что были накладки, но ты сам помнишь эти накладки. Но все равно все решаемо. Все... Не было такого, что ты как бы тебя игнорят. Нет, тобой очень хорошо занимаются. Мне очень понравилось. То есть я рекомендую и я, наверное, буду еще обращаться.
Все, иншалла. И, ну, просто можем ли мы сказать, да, у нас ментальность, она разная. Это как, знаешь, огонь и вода, условно говоря.
Это я сразу заметила. Ну, когда в Стамбул вот приземлилась, просто я сразу это обратила.
Другие люди, да? Просто, ну, знаешь, как это, с этим ментальностью человек рождается, живет всю жизнь, и вроде как нормально. Конечно. Просто поэтому, как...
Даже тут столкновение просто происходит,
и тем не менее, несмотря на это, то есть как ты считаешь насчет именно вот той медицины, которую ты увидела? То есть она достаточно для того, чтобы сказать, что хороший уровень, там, европейский
я
уровень?
Я считаю, это превосходный уровень, я считаю.
Просто все равно, знаешь, вот как-то многие говорят, типа, ну, Турция, ну, она еще не Европа все равно и так далее.
Нет, я считаю, что превосходный уровень.
По медицине
уровень.
Мы говорим, мы не про ментальность.
Да, я поняла. Именно по медицине уровень мне понравился очень. И уровень врачей, специалистов мне очень понравился. И как организована работа, мне очень понравилась. Я могу сказать, что в Норвегии не везде такой уровень. Далеко не везде. Вот, ну, если сравнивать с Норвегией...
Ну, у нас тоже не везде, это понятное дело.
Но
просто это
учитывая, сколько Норвегия вбухивает денег вообще в свою медицину, там у них равномерно хорошо везде, но вот такого, допустим, превосходного уровня очень мало мест.
Даже так?
Просто единицы. А здесь мне показалось, что там все врачи достаточно хорошего уровня.
Вот мы поговорили про все, про подтверждение диплома, про то, что как живут норвежцы. И вот в целом, если так взять, как ты планируешь прожить следующие там, 10 лет? Кем ты себя видишь через 10 лет?
Так, я, конечно, прям никогда не имею таких прям планов серьезных, но, естественно, я хочу продолжать как врач. Сейчас, так как мне было немножко интересно вот это врач, быть врачом вообще практики, я, наверное, еще продолжу иногда брать какие-то вот... Куда-то, может, какие-то коммуны буду ездить, подрабатывать. Но я хочу продолжать как офтальмолог. Я понимаю, что вот то, чем я занималась в институте, то, что мне действительно нравилось, это быть офтальмопатогистологом, что здесь в Норвегии это невозможно, я это понимаю. Но я все равно буду к этому идти. Ну, постепенно, шаг за шагом буду к этому идти. Потом все еще зависит от того, как вообще общая ситуация будет, потому что у меня пожилые родители в Дагестане. Если вдруг им, несмотря на то, что рядом с ними братья, но я же тоже хочу участвовать в жизни, если вдруг они станут немощными, допустим, я должна буду вернуться. От этого тоже очень много зависит. Пока они как бы в здравии, на ножках, как говорится, я продолжу свою жизнь в Норвегии и работу врача.
Скажи, пожалуйста, вот у нас на нас сейчас в основном смотрят студенты, ординаторы, врачи, парни, девочки, ну, медицина 80% это девочки. Я бы хотел, чтобы ты дала им какие-то напутствия, слова, совет вот на эту камеру.
На эту камеру?
Да.
А напутствие в плане именно Норвегии или
вообще? Неважно, всего. Вот этот студент, может, один кто-то студент смотрит, хочет уехать в Норвегию, может, а другой хочет просто быть хорошим врачом, понимаешь? Вот, особенно, когда человек, который уже достиг каких-то высот, да, или когда человек уже более...
Какой-то опыт имеет.
Опыт имеет, да, и хочется все равно услышать что-то от его уст.
Ну, я бы хотела посоветовать моим молодым коллегам, не то, что посоветовать, а просто сказать, что самое важное – это искреннее желание изучать медицину, заниматься ей, и нужно любить людей. Если ты не любишь людей, то в этой профессии просто нет смысла находиться. Но еще должен быть очень такой дикий, хороший интерес к медицине именно, ее изучать. Но я так считаю. И дальше все будет складываться как надо.
Все, тебе большое спасибо. И мы, наверное, будем ждать стажировку в Норвегии обязательно.
Ну, я постараюсь все разузнать.
Я
постараюсь, очень постараюсь.
Спасибо тебе большое, Баркал, что ты пришла на
интервью. Вам спасибо за возможность так вот рассказать.
Все, спасибо большое.
Спасибо.